الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Начинаем новый цикл уроков, посвященным разбору важнейших понятий, в которых, к сожалению, в наши дни имеется непонимание со стороны мусульман и некоторых так называемых ученых или людей, которые претендуют на то, чтобы быть учеными. И думаю, над названием этих уроков или цикла этих уроков я решил выбрать название книги современного алима шейха Мухаммада Алива Аль-Малики рахимахуллах, который назвал свою книгу «Аль-Мафахим Яджиб Ан-Тусахих», то есть те понятия или то понимание, которое должно быть исправлено. И в течение этого урока или курса, этого курса мы рассмотрим важнейшие понятия, такие как «Что такое бид'а?», что такое таласуль, что такое ширк, виды куфра, понятие такфир и многие другие вопросы, в которых есть расхождение, такие одиозные вопросы, в которых есть люди спекулируют, разделяют мусульман, и в вопросах, в которых среди исламских ученых было либо единогласное мнение, либо подавляющее большинство так считали, люди начинают либо противоречить этой иджме, либо слабые отвергнутые мнения приносят как единственное возможное мнение в исламе. И что, мол, то, что им противоречит, является заблуждением, ересью, куфром, там, ширком, фиском и так далее. Хотя среди ученых до наших дней не было никаких расхождений в этих вопросах. Поэтому мы эти вопросы, которые будем рассматривать, будем раскрывать на основе книг выдающихся ученых прошлого и настоящего, которые следуют их пути. И каждому вопросу, если мы будем рассматривать какой-то вопрос, то будем обращаться к специалистам в этой области. Если это будут вопросы про ильм аль-хадис, то мы будем обращаться к мухаддисам. Если это усуль-уль-фик, то мы будем обращаться к книгам по усуль-уль-фик. Если это вопросы акиды, то мы будем обращаться к алимам, мутакаллимам. Ибо это является правильным манхаджем и правильным методом. То есть брать науку у специалиста в этой науке. То есть если мы говорим про фикх, мы будем смотреть книги факихов. Если про хадис, то мухадисов. Ибо они специалисты своей науки. И к их книгам надо обращаться в первую очередь. Первую тему, которую, иншаллах, мы сегодня попытаемся разобраться, это вопросы, связанные с слабыми хадисами. Это вот такое понятие, уже многие его слышали, что вот там, про, в частности, про книгу «Ихья Улюмиддин» Абу Хамид аль-Газали, рахимуллах, говорят, ну, те различные сектанты и люди, которым Аллах не дал понимания, говорят, что вот книгу «Ихья» лучше не читай, там много слабых хадисов. Вот можно слышать вот такие обвинения в адрес этого величайшего труда в истории исламского богословия. Или некоторые современные горе-мухадисы начинают присматривать шариат, исламский фикх, фикх мазабов и отвергать какие-то хукмы, которые там вынесены в этом мазабе, утверждая, что мол, в этом вопросе опирались на слабый хадис, там, и до имама там не дошел другой хадис, там, имам Мучтаида. Или всякие вот такие глупости люди говорят. И у людей, которые не разбираются в этой науке, не разбираются во всех тонкостях этого вопроса, складывается ощущение, что действительно, зачем нам нужен мазаб, когда есть шейх Албани, который нам скажет, что хорошо, что плохо. Который все хадисы, которые есть, там разберет, нам скажет, это достоверно, это слабый. Действительно, зачем нам нужен исламский фикх, усуль-уль-фикх? Зачем все это нужно, когда просто можно сказать, это хадис слабый, а этот достоверный? И вроде, казалось бы, и проблемы не будет, да, ни масхабы не нужны и так далее. Но на самом деле все намного сложнее, и если бы это было так просто, то не было бы разницы между ученым и неученым. Если бы вопросы по шариату решались бы таким образом, то не было бы ученых, не было бы в них необходимости. Каждый бы человек мог выносить фетву, быть мучтаидом и так далее. И чтобы разобраться вообще в этом вопросе, нужно понять, какие виды хадисов существуют, и понять природу вообще высказывания «слабый хадис» или сильный хадис. В чем суть этого высказывания? Что оно в себе заключает? И для того, чтобы разобраться в этом вопросе, обратимся к самому авторитетной книге в области терминологии хадисов, книге «Аль-Мукадима», которую написал Ибн Салях. Это является одной из самых авторитетных книг в области терминологии хадисов. И эта книга сокращалась, потом имам Аль-Ираки написал ее в поэтической форме, Аль-Альфия, потом сам написал к ней комментарии, Ибн Хаджар написал примечания и так далее. Это один из самых серьезных трудов в этой области. И в авторитете этой книги и этого ученого никто не сомневается. Поэтому, чтобы разобраться в природе понятия «сильный хадис, слабый», обратимся к этой книге. И шейх говорит: «Иалям анна аль-хадис инда ахлихи янкасиму иля сахих ва хасан ва заиф». Знай, говорит, шейх говорит, Ибн Салях, что хадис мухаддисов, среди мухаддисов подразделяется на достоверный, сахих, хасан, хороший, и заиф, и слабый. И дальше шейх приводит пять условий достоверности хадиса. Это чтобы иснад был непрерывный, то есть чтобы между передатчиками не было разрыва, то есть чтобы каждый из них брал хадис у другого, чтобы передатчик был адль, то есть справедливый, чтобы в нем был адль, то есть чтобы он не совершал больших грехов и не усердствовал малых, и чтобы у него был акида ахлю сунна валь джамаа, то есть в вопросах, то есть чтобы он, у него была правильная акида. То есть, если это заблудший, муртазилит, шиит и так далее, то у него нет адля. У него нет адля. Хотя некоторые ученые сказали, что в этом вопросе, в частности, имам Дахаби сказал, что если это бидатчик, но он не призывает к бидя, да, то есть, он разделяет какие-то, например, шиитские воззрения, но к ним не призывает, и больше каких-то отклонений у него не замечено, то говорят, у такого человека можно брать хадис. То есть, если он не призывает к бидя, который исповедует. Ну, это такой тафсиль. Дальше, следующее условие, чтобы передатчик был вобит. Вобит – это значит, чтобы у него было все в порядке с памятью. То есть, чтобы он либо в письменной форме, либо в устной мог передать то, что ему сообщили. Да? И два остальных условия – это важнейшие условия, потому что с этими условиями все в порядке, все ясно, и достаточно иметь под рукой книги с биографиями передатчиков, чтобы посмотреть там, кто о ком что сказал. В этих вот три условия, которые мы перечислили, непрерывный снад, чтобы передатчик был справедливым, и чтобы у него была память хорошая, тут все очевидно. Это достаточно обратиться к табакатам, к биографиям передатчиков, которые собраны. Там, будь то имама Вахаби или книгам Ибн Хаджара, чтобы найти их биографию. Вот два других условия, с этим уже чуть посложнее. Это четвертое условие, чтобы хадис не был шадд. Хадис шадд – это когда передача, которую сообщает нам передатчик, противоречит тому, что говорит человек более сильный, чем он в своих знаниях, в своем уровне среди мухаддисов. Это называется шадд. То есть это явное внешнее противоречие между двумя хадисами. Ну, в одном так, например, говорится, в другом говорится противоположное или другое. И мы смотрим, кто из них является более признанным среди мухаддисов. И тот, который признанный, он берется за основу. А тот, кто ему противоречит, вот это противоречие называется шадд. Это вот в ильм аль-хадис. В усуль-ль-фикх шадд – это противоречие иджме. В усуль-ль-фикх – это противоречие иджме. В ильм аль-хадис – это когда передача противоречит передача более сильного, ну, более сильному хадису, когда он противоречит. И следующее, чтобы в хадисе не было илля. А вот илля – это уже внутренний некий недостаток хадиса. То есть, когда вот внешне мы посмотрим, мы его не можем вычислить, мы не можем его найти. Это могут сделать только большие специалисты в ильму хадис, мучтахиды, знатоки фикха, и вот они уже могут определить, вот этот внутренний недостаток, который не виден внешним глазом. То есть в хадис может быть все прекрасно, непрерывный снад к передатчикам, нет проблем, он внешне не противоречит другим передачам, но все-таки он не будет считаться сахих. Почему? Потому что есть илля. И вот определение это «илля», как сказал Ибн Хаджр, это «ильхам», то есть внушение от Аллаха. Ну, не в буквальном смысле, что внушение от Аллаха, в том смысле, что это очень сложно, это требует очень много знаний о передатчиках и, что важнее, знание фикха, знание усулюль фикха и знание основ шариата. И вот этого свойства, способности определять, уже даже поздние ученые говорили, что их нет, этой способности нету. Она, ну, исчезла. То есть мы поэтому опираемся на мнение мухаддисов прошлого в отношении какого-либо хадиса. Ну, об этом дальше. И дальше шейх пишет, то есть когда перечисляет эти условия, пять, что вот этот хадис, и он пишет, فَهَذَهُ وَالْحَدِيثُ أَلَّذِي يُحْكَمُ لَهُ بِسِحَّةِ بِلَا خِلَافْ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ. И он говорит, и это, говорит, хадис, в отношении которого выносит суждение о том, что он достоверен, без разногласий среди мухаддисов. То есть очень важно слова, которые употребляет Ибн Салях, «Алляви юхкаму лягу бисихати». То есть шейх не говорит, что именно, то есть определение достоверности хадиса, о том, что он достоверен, это некое суждение, это не данность. И это некое суждение, которое выносит мучтахид. И وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه لا لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف. То есть, но, говорит, ученые расходятся в достоверности некоторых хадисов. Почему? Потому что они расходятся о наличии этих условий, о соответствии этого хадиса этим условиям, но не потому что они расходятся в требованиях достоверности. То есть проблема в том, что у всех мухаддисов нет единого мнения о всех передатчиках. Один считал его, признавал его, другой не признавал. Один полагался на него, другой не полагался. И поэтому некоторые мухаддисы выносят суждение о том, что этот хадис достоверен, а другой, что он слаб. Например, то есть тут есть как бы такие две крайности в отношении хадисов, да, такая чрезмерность, строгость в этих хадисах, когда за любую мелочь, то есть берешь самое сложное мнение, такое жесткое мнение о передатчиках, и чуть что сразу хадис записываешь в слабый или недостоверный. Это, в частности, было присуще шейху Ибн Джаузи. Ибн Джаузи, и кто разбирается в этой теме, он знает, что он даже вынес суждение о том, что несколько хадисов из книги имама Муслима являются подложными, то есть не просто слабыми хадисами, а подложными, потому что он был чрезмерен в своих требованиях. Например, другая крайность – это имам Аль-Хаким. Ученые говорят, что он был, наоборот, слишком мягкий в этих вопросах и выносил суждения о некоторых хадисах, что они достоверны, хотя они могли быть слабыми, например. То есть, поэтому всегда нужно смотреть, то есть, нет у ученых единого мнения про какие-то хадисы, что его, в принципе, быть не может. То есть, его быть не может, в принципе, единого мнения. Почему? Потому что в сути в своем вынесение хукма о каком-то хадисе – это ичтихад. Такой же, как и ичтихад фикхе. И вот это непонимание того, что вынесение хукма о каком-то хадисе есть ичтихад, приводит к фитне в наши дни. Когда начинают говорить, вот шейх Албани сказал, что этот хадис там достоверен. Когда ты ему говоришь, ну вот, более признанный, или, например, Албани говорит, что хадис слабый. Когда ты приводишь мнение, что такие-то ученые сказали, что он сильный, они говорят, ну они могли не знать, или до них что-то не дошло. Это чушь. Это чушь. Потому что в сути своем это ичтихад. И поэтому, когда, так же как в вопросах фикха, мы опираемся на мнение мучтахида, так и в этих вопросах мы должны смотреть, кто выносит суждение об этих хадисах. Кто? Бухари или Албани? Да? Понятно, что если Бухари сказал, мы берем, а если говорит Албани, который получал знания, сидя в библиотеке, его мнение не принимается. Да? И неважно, прав он или ошибся. Есть очень важный момент. Дело не в том, что прав Албани в каком-то вынесении решения о каком-то хадисе или не прав. До этого даже речь не заходит. Почему? Потому что есть правило, что если, например, не мучтахид выносит какое-то решение в каком-то вопросе, и даже если он прав в этом вопросе, абстрактно прав, то на нем будет грех. Почему? Потому что он занимается тем делом, на которое у него нет права. И поэтому хадис о том, что там мучтахиду будет один аджр, даже если он ошибся, тут неприменим, потому что речь про мучтахида, то есть про того, кто достиг уровня необходимого для вынесения таких решений. А если же человек не достиг, то при любом решении он будет неправ. При любом решении на нем будет грех. Прав он или, то есть формально, ну, теоретически, там, правильно он высказался об этом хадисе или нет, не имеет значения, потому что он занимается делом, до которого у него нет необходимых знаний. Нет необходимых знаний. Поэтому суждение таких одиозных людей, как Албани, в хадисе, конечно же, не принимается. Не принимается. Дальше шейх разъясняет вот это понятие, что значит достоверный хадис. «Вама такалю», и когда говорят «хада хадис сахих», этот хадис достоверный, «фама'нагу аннаху иттасаля санадаху маа сайриль аусафиль мадкура». То есть смысл его лишь в том, что этот хадис имеет непрерывную цепочку с последующими условиями. То есть достоверный хадис – это категория разума. То есть наш разум, на основе нашего разума мы выносим некое суждение о том, какие же вот условия должны быть у сообщения, чтобы мы могли сказать, чтобы ему верить. Понятно, что разум первое, что приходит, чтобы он передавался от одного к другому непосредственно. Затем мы должны смотреть, у кого мы его берем. То есть мы должны смотреть, что, во-первых, чтобы он не был лжецом, чтобы он не делал большие грехи, и чтобы он не был из заблудших. Потому что они будут намеренно искажать истину, чтобы распространять свое течение. Затем мы смотрим на его память. Почему вот именно память, а не там рост его или вес? Потому что разум нам говорит, что память – это то, что сообщает за то, что он запоминает это сообщение. И поэтому, то есть все эти пять условий – это условия разума. Поэтому это ичтихад. Ибо пророк, алейхиссаляту вассалям, не сказал в своем хадисе, что вот эти есть пять условий, и только ему следуйте. То есть, если хадис им соответствует, значит, вы берете. И в Куране аята тоже нет с этими пяти условиями. Это ичтихад ученых. Поэтому странно, что эти люди в одних вопросах отвергают этот ичтихад и требуют далиль там, на там, мазхабы или тарикаты, а в этих в элементарных вопросах вот этих тоже нет далиля из накля. Это все категория разума, это все ичтихад. И поэтому, а если это ичтихад, а ичтихад это значит ван. А ван, он либо прав, либо не ошибается. То есть, это, то, что есть категория, то есть, катаи, то есть, однозначно известные вещи. Например, что намаз, там, пять, да, обязательных намазов, пять в исламе. И здесь нет места для ичтихада. Это однозначная вещь, которую мы знаем. И здесь не может быть каких-то мнений, и это сообщение не может быть правильным или ошибочным. То есть, это нечто данное нам из религии однозначно известное. Или, например, что спиртное запретно. Да? Это вещи однозначно известные. А ичтихад – это вынесение суждений о неких неоднозначных вещах, то есть, которые не очевидны. Которые не очевидны. Поэтому этот ичтихад может быть либо правильным, либо ошибочным. И дальше пишет шейх Ибн Салях, «Валейса мин шартихи ан якуна мактуан бихи фи нафсиль амр». То есть из того, что эти условия есть в этом хадисе, из этого не вытекает однозначно, что этот хадис достоверен. В сути своем, чтобы это именно было так. Потому что в сути мы даже теоретически допускаем ошибку. Что даже вот если... То есть теоретически всегда есть момент на ошибку, даже если человек запомнил все хадисы, да, и передает их, например, да, вот там 10 передал точно, но в одном может ошибиться. Даже если у него в памяти все в порядке, оговорился, например, или кто-то не так понял его, или много других вопросов. Поэтому то, что есть эта теоретическая возможность на ошибку, есть два других условия, которые относятся к сообщению. И поэтому, то есть суть о том, что хадис достоверен, это ичтихад. И, соответственно, мы говорим об однозначной достоверности лишь тех хадисов, в отношении которых есть иджма. Как, например, Бухари и Муслим. В отношении достоверности этих хадисов есть иджма, поэтому мы их берем как достоверные. И не пересматриваем их, или не говорим, что этот хадис там недостоверен и так далее. То есть суть того, еще раз повторим, да, мысль основную, то, что если ученые говорят о каком-то хадисе, что он достоверен, это значит, что он подходит под те условия достоверности, которые выдвинуты учеными. Соответственно, это ичтихад. Соответственно, это может быть либо правильным мнением, либо ошибочным. И то же самое, когда мы говорим, что хадис недостоверен. Указали кида калю фи хадис иннаху гайр сахих. То есть, когда мы говорим о том, что какой-то хадис недостоверный, фалейса далика кат'ан. из этого не вытекает, что это однозначно ложь, фи нафсиль амр, то есть в сути своем, что это однозначно ложь. Идкад якуну сидкан фи нафсиль амр. Потому что в сути своем это может быть что-то правильное. То есть, например, ну, правильное, какой-то там, например, недостоверный хадис, но в сути своем это нечто правильное утверждение, которое соответствует исламу. И человек говорит, «Фаиннама аль-мурадбихи аннаху лям ясах иснадаху аля шарт аль-мадкур». И то, что хадис недостоверен, указывает на то, что этот хадис лишь не удовлетворяет этим условиям. Вот это важно понять, что вынесение суждения о каком-то хадисе, о том, что является он достоверен или недостоверен, это ичтихад. Это ичтихад. Мы знаем, что в фикхе после четырех имамов не было мучтахидов, которые бы достигли их уровня. И мазхабы фикхи сформировались во времена салифов, и в наши дни нет людей, мучтахидов степени мутлак, то есть абсолютных мучтахидов, которые могли бы создавать свои мазхабы. Тоже и дела обстоят также с вопросом определения достоверности хадиса или нет. То есть это ичтихад, и к этому ичтихаду есть определенные требования. И поэтому шейх Ибн Салях дальше пишет, فَقَدْ تَعَذَّرَ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ الْإِسْتِقْلَالِ بِإِدْرَكِ صَحِيحِ بِمُجَرَدِ اِعْتِبَارِ الْأَسَانِدِ. То есть говорит, и стало, говорит, практически невозможным в эти дни, а шейх Ибн Салях, рахимуллах, жил в 7 веке по хиджре, не в 14, а в 7. И он говорит, что в наши дни, говорит, уже стало практически невозможным, чтобы человек был способен мухаддис, да, отделить достоверного хадис от недостоверного. То есть, дальше тут надо, конечно, сделать примечание, что некоторые ученые разошлись с ним, в частности, имам Навави, рахим, он сказал, что если у человека есть знания, говорит, то он может это делать. Имам Суюти же здесь как бы соединил эти два мнения и сказал, что мы, говорит, в отношении хадиса можем выносить хукм о его слабости или достоверности только в отношении иснада. То есть только в отношении иснада. В отношении других вещей мы уже так не можем сделать. То есть у нас не хватает достаточного знания для этого. Так же, как нет достаточно знаний создать новый мазхаб, или нет знаний для ичтихада, также нет знаний для того, чтобы выносить хукм о каком-то хадисе, слабый он или достоверный. Поэтому мы в этих вопросах опираемся на те мнения, которые вынесли аль-хафизы прошлого. Бухари, Муслим, Тирмиди, Ибн Хаббан, аль-Хаким, аль-Байхаки, эти великие мухаддисы прошлого, Ибн Хаджар, имам Суюты, которые выносили свои суждения об этих каких-то хадисах, и вот на их мнение мы опираемся, а не на мнение каких-то современных выскочек, которые, толком не получив знания, начинают уже громить исламские науки там, от А до Я. Поэтому вот это надо понять, что природа этого суждения, слабый хадис или, еще раз повторюсь, слабый хадис или сильный хадис – это ичтихад. И поэтому надо смотреть на мучтахида, который это делает. То есть это не какие-то вещи однозначные, очевидные, которые мы можем заглянуть в книжку, а, достоверный или слабый. Нет, это ичтихад. Это некое усилие, которое предпринимает ученый для определения, для выведения этого положения. А для этого он должен соответствовать по уровню знаний. По уровню знаний. Тем более в том, что есть часть ученых, мухаддисов, которые считают, что в этом вопросе двери уже закрыты. То есть двери ичтихада в определении достоверной, недостоверной хадис закрыты. То есть это, вот так сказать, как введение к нашему вопросу о понятии, что же есть понятие природы слабого хадиса. Природы слабого хадиса. То есть мы понимаем, что то, что в отношении, если мы говорим хадис, что он слабый, это из этого не вытекает, что это ложь. Это не значит, что это однозначная ложь. Поэтому ученые, подавляющее большинство ученых, дозволяют следовать слабым хадисам, если это не касается вопросов халяля и харама. И тем более, если это не касается вопросов акиды. То есть в вопросах усулюддина и в вопросах харама и халяля, в вопросах никаха, то есть брака и развода, нельзя опираться на слабые хадисы. Но в вопросах фазайлю ля'маль, то есть каких-то благих дел, к которым нам есть призыв, или таргиб у таргиб, то есть когда отстранение от дурного, или призыв к какому-то благому действию, суть которого установлена в шариате, например, там молитва, или дополнительный пост, или викр, то дополнительный дикр, то есть эти вещи, которые изначально есть в шариате, асл в шариате у них есть. И даже если этот хадис формально слабый, то мы все равно ученые дозволяют ему следовать. Вакаля ибн-уль-Хумам, это большой шейх ибн-уль-Хумам, большой был алим ханафистского мазаба, был учителем, в частности, имама Суюты. И он говорит в своей книге «Фатхуль-Кадир», «Валь-Истихбабу», то есть желательность какого-то действия, «Юфпату без-заиф», «Гайр-ль-Мавду», то есть желательность какого-то действия, она утверждается слабым хадисом, при условии, что этот хадис не подложный. То есть здесь надо выделить разницу между слабым хадисом и подложным хадисом. Подложный хадис – это тот хадис, который передает какой-то лжец. Вот он лжец, известно про него, что лжец. Или есть вероятность, что он лжец, или лжет. Этот хадис маузу, и ему категорически нельзя следовать, ни при каких условиях. И даже ученые запрещают приводить, если ты знаешь, что этот хадис подложный, тебе запрещено его приводить без указания на его подложность. Это грех. Другое дело, конечно, если ты не знаешь, что он подложный, и приводишь его, здесь, конечно, нет, в этом нет греха. Но если ты знаешь, что этот хадис подложный, и ты его приводишь, это категорически запрещено учеными. Также об этом же говорит имам Навави в своей книге «Аль-Адкар». «Каля л'улема миналь мухаддисина вальфукаха вагирихим». То есть говорят ученые из числа мухаддисов, факихов и других, «Яджузу ва юстахаббу л'амалю фильфаза». То есть, ученые дозволяют и даже говорят о желательности амаля, то есть практики, в вопросах фаваиль, то есть благих деяний, ватаргиб, то есть призыв к благому и как запрещение, ну, запрет плохого, на основе слабого хадиса. Малям якун маузуан, то есть если при условии, что он не является подложным. وَمَّلْ أَحْكَامْ كَالْحَلَالِ وَالْحَرَامُ وَالْبَيْعُ وَالنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَغِيْرُ ذَلِكُ فَلَا يُعْمَلُ فِيهَا إِلَّا بِالْحَدِيثِ صَحِيحُ أَوِ الْحَسَنُ. А что касается, говорит, ахкамов, таких как харам, халяль, торговля, никах, развод и других, то в них, говорит, мы практикуем только достоверные хадисы, либо хорошие. То есть, понятно этот момент, да? То есть, в этом моменте среди ученые однозначно разъясняют этот момент, что... А почему ученые так говорят? То есть, почему они дозволяют практику слабых хадисов? Потому что в сути своем это иджтихад, что он слабый. И это не, из этого нет, в этом нет однозначной уверенности, убежденности, что это ложь. Поэтому этот хадис практикуется. Также в Усуль-Аль-Фикхе некоторые имамы, такие как Абу Ханифа, имам Ахмад, предпочитали слабый хадис киясу. То есть, когда в каком-то вопросе имам изучил все существующие хадисы и не нашел недостоверного хадиса, нехорошего, и у него есть выбор. Есть слабый хадис, которому он может последовать в этом вопросе, либо он должен сделать кияс. Вот имам Ахмад и Абу Ханифа предпочитали следование слабому хадису, такому киясу. То есть от имама Ахмада об этом передается, и от имама Шафии об этом передается. То есть, если говорить о тех условиях, которому должен соответствовать хадис слабый, то, во-первых, его слабость не должна быть очень сильной. То есть, вопросы, то есть, его передатчики не должны быть те, которые являются лжецами, либо у которых чрезмерные ошибки в памяти. То есть, если, например, этот хадис передает только лжец, вот есть какой-то передатчик, мы знаем об этом, что он лжец, и только он передает этот хадис, конечно, практиковать нельзя. А если же есть хадис, похожий по смыслу, который передают уже достоверные передатчики, то и такому хадису следовать можно. Это первое условие. Второе условие о том, чтобы то, что в этом хадисе сообщается, основа его была в шариате. То есть о каком-то новом виде ибадати или о каких-то других вещах, о которых не сообщается в достоверных Куране и Сунне, то такой хадис, естественно, практиковать нельзя. Практиковать нельзя. То есть первое условие, чтобы передатчик не был лжецом в этом хадисе, то есть чрезмерная слабость. То есть у хадисов бывает разная степень слабости. Это тоже надо знать. То есть разная степень слабости. И чтобы слабость не была очень сильной, то есть чтобы это не касалось вопроса адля передатчика, его справедливости. То есть чтобы он не был из лжецов. Затем второе условие, чтобы это деяние, которое описано в этих слабых хадисах, оно подходило под основу шариата. То есть тоже это было известно. Там, будь это зикр, например, какие-то, или намаз, или пост какой-то. То есть в сути своем вещи известные нам. И третье условие, то есть это первое условие привел Ибн Салях, вот, да, вот, чтобы слабость не была чрезмерно сильной. Что касается второго и третьего условия, то о них говорят Ибн Абдиссалям и Ибн Дакик Аль-Ид. То есть два больших ученых, они эти условия также приводят. То есть третье условие, чтобы человек, который совершает это действие, не был убежден однозначно, у него не было ихтикада, что это однозначно передано от пророка. То есть, чтобы он обезопасил себя. То есть это действие можно совершить, но чтобы ты себя обезопасил и не думал, что это стопроцентная сумма. В частности, есть такой вопрос, связанный с намазом рагаиб. То есть определенный намаз, который совершается в определенные дни. И об этом намазе говорит имам Газали в своей книге «Ихья». Но на хадисе говорят, что это хадисы ложные. Хадисы ложные, подложные. И поэтому имам Науи, например, вынес фетву о его запрете. А Ибн Салях, автор этой книги «Рас Аль-Мухадима», у него есть отдельная работа, посвященная этому вопросу, в котором он говорит, что если ты не будешь убежден, что это действие совершаешь как сунну, вот тогда тебе этот намаз можно делать. И во сути своем намаз разрешен с любым количеством ракатов, и с любым количеством сур, которые ты читаешь, и в любое время. То есть, а если же ты исповедуешь, что это сунна, тогда, конечно, вот с таким убеждением это действие нельзя совершать. Потому что, почему? Потому что хадис подложный, на который он опирается. Но это не значит, что такой намаз делать нельзя категорически. И тут могут сказать, что вот есть же такое правило в шариате, что все, что пророк не показал нам, все, что пророк нам показал, я бы дать, то дозволено. Все остальное запретно. Ну, здесь надо понять, что такое ибадат, да? Это вопрос уже усуль-уль-фикх, что ибада – это то, чем доволен Аллах. То есть то, за что Он тебе дает вознаграждение. Это и есть ибада. Но ведь и мы понимаем, что ключ к пониманию ибада – это ният, то есть намерение человека. Если человек, например, совершает намаз с каким-то, например, не ради Аллаха, то это не будет вознаграждение. Но с этого же намаз не перестанет быть ибадатом, правильно же? То есть суть, и поэтому ученые говорят, что если даже человек будет какое-то обыденное действие совершать, то есть, ну, какие-то обычные действия повседневной жизни, с намерением ради Аллаха, за это будет вознаграждение. И поэтому это становится айбадой. Поэтому даже если этот хадис слабый, и у нас нет уверенности, что это передал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, но если в сути своем это подходит под основу шариат, это можно делать. Потому что у нас есть намерение делать, совершать это ради Аллаха. И поэтому это бид'а никак не будет. И, то есть бид'а, чтобы вот это действие слабого хадиса считать бид'а, оно должно противоречить основам шариата. То есть говорить о вещи, именно противоречить, не то, чтобы его не было, да, а то, что оно противоречит. Это разные вещи. Наличие и противоречие – это разные вещи. И вот этот момент надо понять, что даже если хадис слабый, то если ты совершаешь некое действие с ниятом, ради Аллаха, то за это будет вознаграждение. Тогда почему же нельзя это относить к пророку? Потому что это может быть ложь в отношении него. А он сказал, что тот, кто намеренно лжет на меня, то есть пусть приготовит себе место в аду. Поэтому мы однозначно не убеждены, то есть наша убежденность должна заключаться в том, что это... то есть когда мы остерегаемся, да, говорить, что это передано от пророка, мы остерегаемся от того, чтобы возводить ложь на него, алейхиссалату вассалям. То есть у нас нет сомнения в вознаграждении за это действие. Потому что мы делаем его ради Аллаха. Мы делаем его ради Аллаха. За это, иншаллах, будет вознаграждение. Просто нам запрещено какое-то действие возводить к пророку, салям, если это не передано из достоверного хадиса. То есть, есть вопрос вознаграждения и вопрос совершения этого или несовершения пророком, алейхиссалату вассалям. Поэтому это несколько разные вопросы. Несколько разные вопросы. То есть, это понятно, да? Думаю, этот вопрос ясен. Теперь другой аспект, который можно сказать, что вот если нельзя на основе слабого хадиса выводить некий хукм, да, то ведь желательность, истихбаб, это ведь тоже хукм. Мы знаем, что шариатских хукмов 5. Аль-ваджиб – обязательное, аль-мандуб – желательное, аль-мубах – дозволено, аль-макрух – нежелательное и аль-харам – запретное. 5 шариатских хукмов. И вот мы говорим, что слабый хадис нельзя практиковать в хукме аль-вуджуб, обязательность, и хукме аль-харам. Но остается 2 других хукма, ведь они в сути своем одинаковые. И то хукм от Аллаха, и это хукм от Аллаха. Как же их различить? И если мы в одном разрешаем, то почему запрещаем в другом? То есть вот такой вопрос может возникнуть. И шейх Абдуллах Умари, рахимуллах, в своей книге «Аль-Хави Фильфатава» великолепно разъяснил этот момент. То есть этот момент уже связан с вопросом «Усуль-Аль-Фикха». То есть «Усуль-Аль-Фикх» разбирает такие вопросы, как хукмы, и вот, то есть, как они связаны с человеком, с мукалляфом, то есть с тем, на кого это хукмы распространяются. И шейх пишет, что и возникает вопрос «Халиль мандуб валь макрух мукалляфум бихима?» То есть, является ли вот этот мандуб и макрух тем, что нас обязали совершать? То есть, распространяется ли таклиф в отношении макруха и в отношении мандуба? То есть, вот в чем вопрос. Есть ли в этом таклиф? Есть ли в этом таклиф? И шейх пишет, что есть в этом вопросе 2 ответа. Соответственно, да и нет. Первый ответ, да, что, например, что да, в этом есть таклиф. Это мнение Кади Абу Бакр, это слабое мнение. Ва ваиф. Вакиляля. И второе мнение нет, это достоверное мнение. То есть в вопросе макруха и мандуба нет таклифа. И поэтому мы можем это совершать на основе слабых хадисов. Почему? Потому что в этом нет таклифа. То есть нет. Почему? Бинаан аля анна таклиф ильзам. То есть, потому что таклиф это некое обязательство. Мафихи кульфа, в которой есть сложность. То есть, когда тебе обязывают что-то делать, принуждают, принуждение в котором есть. Вот кульфа можно перевести как не сложность, а принуждение. Валя ильзам филь мандуб валь макру. А в мандубе и макруге нет принуждения. Нет принуждения. Ты сам выбираешь. Угада масахаха. И это, говорит, то мнение, которое, как сказал, вывел достоверно Ибн аль-Хаджиб. Это большой знаток усуль-фикха. У Ибн Субки. То есть Ибн Субки. И, говорит, это мнение поздних знатоков усуль-фикха. Усуль-фикха. То есть мы видим, что с позиции усуль-фикха нет проблем в следовании слабому хадису, потому, если это касается вопросов макруха и мандуба, потому что в этом нет таклифа. В этом нет таклифа. Поэтому, а так как таклиф есть только в отношении харама и халяля, поэтому этот таклиф может быть только от Аллаха. То есть обязанность тебя делать что-то может только Аллах. Поэтому, а пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, передает это. Поэтому обязательство, обязанность совершать какое-либо действие или не совершать какое-то действие может поступить только от Аллаха. Ля хукм или ля. То есть нет хукма, кроме как от Аллаха. То есть нет запрета на что-то или дозволения, кроме как от Аллаха. А пророк, алейхиссалату вассалям, это передает нам. И поэтому в этих вопросах мы не можем не сами что-то решить, что что-то харам и что-то обязательно, не последовать в этом за каким-то слабым мнением, да, слабым хадисом. Поэтому ученые говорят, что в вопросах халяля и харама мы предъявляем жесткие требования к хадисам. Жесткие требования. А в вопросах мандуба и макруха мы, говорит, послабляем хадисы. Потому что в этом вопросах в этом нет таклифа. То есть это нас никто не обязывает. Мы можем, например, дополнительные намазы можем делать, может, не делаем, может, не делаем. Да? Нас это не обязали. Это не фарз, это не ваджиб, совершенно дополнительный намаз. Это на нас лежит. Поэтому каких-то хадисов, в которых говорится о желательности каких-то дополнительных молитв, мы можем следовать слабым хадисам. Потому что в этом нет таклифа. А таклиф есть только в ваджибе или в хараме. То есть это понятно, да, это очень важная мысль по усуль-уль-фикх, и понимание ее, эта мысль является ключом к пониманию, почему же все-таки слабым хадисом можно следовать. Почему же все-таки слабым хадисом можно следовать. И напоследок разберем очень важный вопрос, который в русскоязычных статьях, которые есть в интернете, или и вообще в переведенных книгах, практически никак не затрагивается. А это вопрос того, что если даже какой-то хадис по его иснаду является слабым, иснад его слабым, но то, о чем он сообщается, то есть его хукм, может быть сильным. То есть, еще раз мысль. То есть, мы говорили, что хукм в отношении хадиса сильно-слабый, это некое суждение, на основе каких-то условий об этом хадисе. Но то, на что указывает этот хадис, может быть сильным, то есть правильным. То есть, и классический пример, который ученые приводят на это вопрос, связанный с разводом. То есть есть хадис о том, что самое ненавистное Аллаху и дозволено, это развод. И все мухаддисы согласны, кроме имама Аль-Хакима, что этот хадис слабый. Его ученик имам Байхаки тоже сказал, что этот хадис слабый, но при этом все книги практически по фикху начинаются с этого хадиса. Ну, имеется в виду раздел развода. Начинается с этого хадиса, и ученые его практиковали. То есть брали его факихи, брали этот хадис как довод и приводили его. И поэтому это является указанием на то, что этот хукм этого хадиса сильный. И как имам, например, имам Тирмизи в своем сборнике хадисов Джами мог упоминать какой-то хадис и, например, сказать, этот хадис, например, слабый. Валямалю алейхи инда ахлиль-ильм. Но, говорит, ахлиль-ильм, то есть факихи, практиковали его. Валямаль, и поэтому он не говорил, что почему тогда факихи практиковали, если этот иснад слабый и так далее, что они неправы были, нет. Он говорит, ахлюль-ильм, вот так он их назвал. Ахлюль-ильм его практиковали. Значит, его хукм сильный. Значит, этот хадис, то, о чем он сообщается, это значит нечто правильное. То есть, то, что практикуют это, соответственно, ему следует дозволено. Здесь надо понять, что самая высокая степень в науке, да, самая высокая степень знаний – это аль-факих, то есть, мучтахид мутлак. То есть выше него никого нет в плане знаний. Мухаддис же это тоже ильм, тоже знание, но это намного ниже по уровню знаний, чем факи. И поэтому ученые говорят, что самые достоверные хадисы, в каком-то разделе, да, в вопросах фикха, это те, на которые опираются мучтахиды. И вот те, на которые они выбрали для себя, это они являются самыми достоверными. Почему? Потому что иснад – это лишь некий формализованный метод. А то, что выносит, тебе говорит мучтахид, это то, значит, то, на чем был пророк, алейхиссалям, в конце своей жизни. И поэтому, и то, что они говорят, это самое достоверное в этом вопросе. Потому что хадисов много, они могут внешне противоречить друг другу и так далее. И просто определением, какой достоверный, какой слабый, не решишь проблему. И как быть с этим противоречием? И поэтому это противоречие решают мазабы. То есть усуль каждого мазаба, который для решения этих противоречий выработал определенные мнения, определенные методы. И поэтому мнение факиха, то есть ахлюль-ильм, о которых сказал имам Тирмизи, то есть он говорит, что вот этот какой-то в своей книге, приводя хадис, говорит, что этот хадис слабый, но, говорит, его практиковали люди знания, то есть факихи. И мы знаем, что если бы знание достоверности и слабости хадиса было бы достаточно в вопросе, да, практики, тогда бы имам Бухари был бы самым большим факихом. Имам Муслим. Но нет же, все шесть собиратели Сунны, то есть имам Бухари, имам Муслим, Тирмизи, Насаи, Абу-Дауд, Ибн Маджа, они все были мукаллидами мазабов. Они все следовали мазабу. Кто-то шафиитскому, кто-то ханабалийскому. Но они следовали мазабу. Они не были мучтахидами, мутлак, абсолютными мучтахидами. Так, в каких-то вопросах у них могло быть свое мнение. Но в книгах по фикху, в больших книгах по фикху не передается. Имам Шафи сказал, имам Бухари сказал. В вопросах фикх не передается такого. От Тирмизи тоже не передается, от Муслима тоже не передается. То есть они при своем знании хадисов, при знании способности определить достоверность и слабость, они не были мучтахидами. И следовали либо мнению, кто-то мнению Шафи, кто-то мнению имама Ахмада. То есть есть разногласия среди ученых в отношении конкретно. То есть Бухари был там, следовал Шафи или следовал Ахмаду. Но более достоверно, что он следовал Шафи. То есть что Муслим и Бухари следовали Шафи. В отношении других ученых есть расхождение. То есть имаму Ахмаду они следовали или следовали имаму Шафи, рахимахумуллах та'аля. И, то есть, это мнение, которое приводит Тирмизи, это не является только его мнением. Об этом также говорят большие мухадисы. В частности, имам Суюты в своей книге «Тадрибу Рави» приводит, что «Яхкуму лиль хадис бисиха, иза талакаху нас билькабуль, уин лям якун леху иснад сахих». То есть, говорит, и выносится о каком-то хадисе, говорит, хукм о его достоверности, если, говорит, люди, то есть имеется в виду мучтахиды, факихи, принимают его, даже если у него нет достоверного иснада. Даже если у него нет достоверного иснада, но факихи практикуют этот хадис, опираются на него, значит, мы выносим хукм в отношении этого хадиса, что он достоверен. То есть не хукм в отношении иснада, а хукм в отношении того, о чем нам сообщается в этом хадисе. То есть о каком-то аспекте фикха, о какой-то аспекте практики. Также, например, это же мнение высказывает Ибн Абдельбар, это известный мухаддис, маликит, толкователь Муатты, имама Малика. Он пишет, например, о каком-то хадисе, «Лякин аль-хадис инди сахих». Он говорит, ну, он приводит, что какой-то хадис является слабым, Но, говорит, я считаю его достоверным. Лиана аль-улема таляку биль-кабуль. Потому что алимы его принимали. Так, классический пример, который приводит также, кроме вот вопросов, что развод самое ненавистное для Аллаха, это вопрос, связанный с водой. Мы знаем, что если вода меняет три своих качества, вкус, цвет и запах, то такой водой нельзя делать омовение. Вот хадисы на эту тему слабые. Слабые. То есть, чтобы был хадис, в котором бы все эти три компонента указывались, они все слабы, как на это указывает толкователь Матн Абу Шуджа, Такитин аль-Хисни, они слабые, но, говорит, есть, говорит, иджма в отношении этого явления. То есть, слабый хадис, но при этом есть иджма в этом вопросе. Как так? Вот так, потому что ахлюль-ильм, факихи, лучше разбираются в этих вещах, чем мухадисы. Потому что это некий ичтихад. Внесение суждения о каком-то хадисе – это ичтихад. Если, например, мы говорим о человеке, что у него плохая память, это не значит, что вот именно вот в этом хадисе он точно ошибся. И если между передатчиками хадисов есть некое пропущенное звено, это не значит, что то, что нам сообщают, это неправда. А суждение об этом, самое верное суждение об этом – это суждение факихов, мучтахидов. То же самое об этом же тоже в другом месте, в другой своей книге «Тамхид» говорит Ибн Абдельбар «Вафикаули жамаати л'улима ва ижма'у нас аля ма'наху». То есть, ты говорит, если какой-то джама'а улима, то есть какая-то группа ученых, либо есть некая иджма в каком-то вопросе, то, говорит, это принимается, даже если нет иснада к этому, к какому-то сообщению. Если нет, как... То есть, также Аль-Устад Абу Исхак Эсфараини, рахимуллах, говорит, «Туарафу сихатуль хадис», то есть, мы говорим, или узнается достоверность какого-то хадиса, или мы выносим суждение о достоверности какого-то хадиса, «Иза штахара инда ахлиль хадис, ан айматиль хадис, бигэри накир минхум», то есть, когда какие-то хадисы, ну, мухаддисы принимают дозволенность практики этого хадиса. Так, об этом же говорит Ибн Хаджар в своей книге «Алифсах», это примечание к Ибн Саляху, что он передает, что это мнение высказывалось, говорит, и наш шейх, имеется в виду шейх имама Ибн Хаджара, это Аль-Хафиз Аль-Ираки, не, говорит, ну, не противоречил этому, то есть не сказал, что это нечто неправильное, что если, говорит, улема, то есть факихи, мучтагиды, единогласны в отношении следования то, на что указывает этот хадис, да, мадлюль хадиса, да, то есть хадис сам формально, его иснад и матан, есть то, на что он указывает, мадлюль. Если, говорит, факихи едины в том, что они следуют то, на что он указывает, фаину юкбалю, он принимается, он принимается. Хатта яжибуль амалю бихи, даже, говорит, необходимо следовать ему. Он говорит, я жибу амалю бихи. Если он принимается, то есть если есть единое мнение в отношении этого хадиса. И закончим этот вопрос, иншаллах, мнением, прекрасным мнением, который привел шейх Мухаммад Ануар Шах Аль-Кашмири, рахимуллах, это был большой мухаддис из Индии, один из толкователей Бухари, который написал книгу «Файзуль-Бари», «Аля Сахих Аль-Бухари», это является толкованием «Сахих Аль-Бухари». Это очень большой мухаддис, усулиин, факих. И он в своем этом толковании пишет, что «Захаба ба'духум илля анна аль-хадис иза та'айяда биль-амаль иртакаля мин халати захф илля мартибати аль-кабуль». И говорит, и высказывается, говорит, и часть из них, говорит, ну, имеется в виду ученых, считает, что если, говорит, хадис подтвержден практикой, то он переходит, говорит, из разряда слабых в разряд принимаемых. То есть это, мы видим, что вынесением суждения о слабости хадиса или его достоверности вопросы фикха не заканчиваются. И не в этом заключается фикх. И поэтому, если мы хотим следовать тому, на чем был пророк, алейхиссаляту вассалям, и обезопасить себя от возможных ошибок, то нам необходимо следовать этим мучтахидам, чье мнение о каком-то вопросе является абсолютным доводом. Также, например, Такидин аль-Хисни, рахимуллах, в своем комментарии на Абу Шужа, приводит вопрос, который передается от имама Шафи, что есть нежелательность использования воды для омовения, если она была нагрета в железном сосуде в жарких странах. И вот если она нагрета, есть, говорит, нежелательность в этом. И он переводит, говорит, все, говорит, мухаддисы едины, что это сообщение недостоверное, через которое он... Но, говорит, то, что имам Шафи, говорит, опирается на него, для нас довод, говорит. Вот тоже... Классический пример того, что принятие какого-то риваята мучтахидом является в сути своем худжа для нас. Худжа для этих мухаддисов и так далее. То есть факихи это лекари, это врачи. А мухаддисы это просто люди, которые готовят лекарства. А факихи, они уже нам его прописывают в полной форме. Поэтому мы же не лечим себя, придя в аптеку, накупив всего, и самолечением не занимаемся. Мы идем к врачу, и врач имеет полное представление об организме, об анатомии человека, о болезнях. И просто какого-то симптома недостаточно, чтобы вылечить человека. И мы можем как-то, вот, по какому-то своему симптому сделать вывод, что у нас такая болезнь, пойти в аптеку, купить не то, и мы навредим себе. Но почему мы так щепетильны в вопросах своего здоровья, но так пренебрежительны в вопросах религии? Ведь это намного важнее, если вопросы медицины – это вопросы просто нашего тела, то вопросы религии – это вопрос вечного спасения, вопрос жизни в ахирате. Поэтому пусть Всевышний даст нам тауфик следовать истинным алимам, имамам этой уммы, самыми яркими учеными, ярким и признанным ученым в наши дни, это следование Ахлю Сунну Аль-Джамаа, это следование четырем мазабам фикхи. Пусть Аллах дарует нам это искреннее любовь к ним, следование им. Вальхамдулилля Раббиль Аламин, вассалату вассаляму аля Расулилля, ва аля Алихи ва асхаби аджмаин.